Беседа, листая календарь. 3 декабря исполнилось 130 лет со дня смерти выдающегося русского поэта Афанасия Фета. Это был во всех смыслах очень красивый и сильный человек, достиг многого и всего сам. В подростковом возрасте на него обрушился удар судьбы. Его фактически признали незаконно рожденным, лишили фамилии, дворянства и русского подданства. Позже он смог все вернуть, а также завоевал себе имя и богатство. На это ушло 40 лет. Но на фоне всей этой драмы Фете возрастал и формировался поэт, которого Белинский готов был сравнивать с Пушкиным. Предлагаем вашему вниманию аудиоочерк об одном из самых загадочных поэтов XIX века. Сияющий Фет. Афанасия Фета называют настоящим литературным гением. Его творчество признано во всем мире. Лирические стихотворения этого автора затрагивают самые возвышенные струны человеческой души. Его жизнь полна загадок. Удивительно, но с загадками связаны как минимум рождение, смерть, любовь и творчество поэта. Поговорим о каждой из этих загадок. Биография Фета начинается просто с шекспировских страстей. 45-летний орловский дворянин Афанасий Неофитович Шиншин, богатый и влиятельный на родине помещик, находясь на лечении в Германии, без памяти влюбился в 20-летнюю Шарлотту Фет. Это фамилия первого мужа красавицы. Влюбленным не помешало даже то, что дама была замужем и что у нее уже росла дочь. Еще в Германии Шарлотта забеременела Афанасием, и Шиншин увозит прекрасную немку в Россию. Был ли биологическим отцом будущего поэта Афанасий Шиншин или первый муж Шарлотты Иоганн Петер Карл Вильгельм Фет, доподлинно неизвестно. Разные исследователи придерживаются разных точек зрения. Будущий поэт появился на свет в селе Новоселке Орловской губернии. К моменту его рождения родители еще не состояли в браке. Мальчик был записан сыном Шиншина, но когда ему исполнилось 14 лет, обнаружилась юридическая незаконность этой записи, что лишало его привилегий, дававшихся потомственным дворянам. Отныне он должен был носить фамилию Фет. Правда, позже буква «Ё» трансформировалась в «Е». Богатый наследник внезапно превратился в человека без имени, сына безвестного иностранца сомнительного происхождения. Фет воспринял это как несчастье, но был стоик. Он принял удар судьбы, но возвращение имени стало его болью и целью, которой он посвятил большую часть своей жизни. Но вернемся к семье. Вскоре Шарлотта приняла православие и новое имя, ее стали называть Елизаветой Петровной. Она сочеталась браком с Шиншиным. Произошло это уже через 2 года после рождения Афанасия. Потом у пары родилось еще 6 детей. Детство мальчик провел в имении Новоселке, расположенном в Орловской губернии. Отцу принадлежала прекрасная усадьба, дом с мезонином. Новоселки были расположены в живописной местности. Афанасий любил смотреть на зеленые луга, могучие деревья, кроны которых были пронизаны солнцем. В 14 лет Афанасия отправили в немецкую школу-пансионат Крюмера в эстонский город Выру. Именно там он полюбил стихи Александра Пушкина. В 1837 году юный Фет приехал в Москву, где продолжил обучение в пансионе профессора всеобщей истории Михаила Погодина. Именно Погодин показал стихи юного Фета уже знаменитому тогда Николаю Гоголю. Гоголь увидел в юноше несомненное дарование, по его словам. В В 1838 году Фет поступил на юридический факультет Московского университета, но вскоре перешел на историко-филологический. Здесь он пишет стихи, здесь же расцветает его дружба с Аполлоном Григорьевым. Два поэта поддерживали друг друга всю жизнь. В 1840 году вышел первый сборник стихов Фета «Лирический пантеон». Он был опубликован под инициалами А.Ф. В него вошли баллады и элегии. Сборник понравился критику Виссариону Белинскому и поэту Евгению Баратынскому. Через год стихи Фета уже регулярно печатал журнал Погодина «Московитянин», а позднее и журнал «Отечественные записки». В последнем за год вышло 85 стихотворений молодого поэта. В 1843 году в журнале «Отечественные записки» появилось стихотворение тогда еще никому неизвестного 23-летнего поэта «Я пришел к тебе с приветом», где он словно провозгласил то, о чем пришел рассказать людям. «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало». Рассказать, что лес проснулся, весь проснулся веткой каждой, каждой птицы встрепенулся и весенний полон жаждой. Рассказать, что с той же страстью, как вчера, пришел я снова, что душа все так же счастью и тебе служить готова. Рассказать, что отовсюду на меня весельем веет, что не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет. Лишенный всех привилегий и наследства, Фет в те годы был очень беден. Мысль вернуть дворянский титул не покидала Афанасия Афанасьевича, и он решил поступить на военную службу. Офицерский чин давал право на потомственное дворянство. – В 1845 году его приняли унтер-офицером в Кирасирский полк в Херсонесской губернии. Через год Фета произвели в корнеты. Но, к несчастью, табель о рангах несколько раз пересматривался, а ценз для получения заветного дворянства все время повышался. Фету удалось дослужиться до звания штаб-ротмистра, получить ордена Святой Анны второй и третьей степени, но заслуги ни на шаг не приблизили его к заветной мечте. В 1850 году Фет выпустил второй сборник стихотворений, который хвалили на страницах крупных российских журналов. К этому времени его перевели в чин поручика. Афанасий Фет участвовал в крымской кампании в войсках, которые охраняли эстонское побережье. В 1854 году в Санкт-Петербурге поэт вошел в литературный круг современника, где познакомился с писателями Николаем Некрасовым, Иваном Гончаровым и Иваном Тургеневым, а также критиками Александром Дружининым и Василием Боткиным. Вскоре стихи Фета начал печатать современник. Василий Боткин писал: «Мы считаем господина Фета не только истинным поэтическим талантом, но явлением редким в наше время, ибо истинный поэтический талант, в какой бы степени ни проявлялся он, есть всегда редкое явление. Для этого нужно много особенных счастливых природных условий». Вскоре вышел второй сборник фетовских стихотворений. Редактором был Иван Тургенев. Поэт хоть и принял исправление известного писателя, но позже признавался, что издание из-под редакции Тургенева вышло настолько же очищенным, насколько и изувеченным. И все же Фет был воодушевлен своими литературными успехами. Он начал писать целые поэмы, повести в стихах, художественную прозу, а также очерки и критические статьи. Даже всегда нацеленный на остросоциальную поэзию, Некрасов писал: Смело можем сказать, что человек, понимающий поэзию и охотно открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе после Пушкина не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему Фет. Литературные критики считают Фета утонченным лириком, отождествляющим природу и человеческие чувства. Его называют большим художником, мастером лирических стихотворений. Но кроме лирических стихотворений, элегий, Фет писал и крупные произведения, баллады, думы, послания. Литературоведы считают Фета настоящим новатором, ведь он изобрел и широко применял собственный жанр – мелодии. Так поэт называл свои отклики на музыкальные произведения. Поэт Яков Полонский вспоминал, как однажды он разговаривал с Фетом о поэтическом вдохновении и о том, где же брать сюжеты для лирических текстов. Вот что он пишет. «Юный Фет бывало говорит мне, к чему искать сюжеты для стихов? Сюжеты эти на каждом шагу. Брось на стул женское платье или погляди на двух ворон, которые уселись на заборе. Вот тебе и сюжет». В этих словах скрывается настоящее открытие Фета. Именно он одним из первых в русской поэзии стал показывать внутренние переживания через внешнюю атрибутику и довел этот способ до совершенства.
Назарет ее не будит, Назарет она сладко так спит. Утро дышит в ней на груди, ярко пышет на ямках ланит, и подушка ее горяча, и горяч упоительный сон, и чернеясь бегут на плеча косы лентой с обеих сторон. Вчера у окна в вечеру долго-долго сидела она и следила по тучам игру, что скользя затевала луна. Сияла луна, и чем громче свистал соловей, все бледней становилась она, сердце билось больней и больней. Оттого-то на юной груди на ланитах так утро горит, не будишь ты ее.
В жизни Фета большая трагическая любовь. Афанасий влюбился в 28 лет, встретив свою музу на балу. Ею стала Мария Лазич, дочь отставного кавалерийского генерала, темноглазая, тонкая красавица сербского происхождения. Девушка заворожила поэта. Она хорошо знала его стихи, была умна, начитана, прекрасно музицировала. Они с полуслова понимали друг друга, как это могут делать только родственные души. Молодые люди обменивались письмами, чувство поглотило их. Фет посвятил Лазич множество своих стихотворений. Когда со дня их первой встречи прошло почти 2 года, окружающие стали смотреть на них уже как на жениха с невестой. В то время Фетом были написаны и такие полные любви к Марии Лазич строки. «О, называй меня безумным, назови чем хочешь, в этот миг я разумом слабею, и в сердце чувствую такой прилив любви, что не могу молчать, не стану, не умею». К сожалению, девушка была так же бедна, как и Афанасий. Фет, с ранних лет страдавший от необдуманного поступка своих родителей, не решился создать заведомо неблагополучный союз. Он своей нерешительностью измучил и девушку, и себя. По гарнизону поползли разного рода сплетни и слухи. Отец девушки попытался объясниться с Фетом, но и это не привело ни к какой ясности. Бедный офицер, не имевший никакой поддержки от семьи, все еще надеялся, что брат с сестрой окажут ему материальную помощь, но время шло, и вскоре надеяться уже было не на что. Вконец, отчаявшись, Фет решился, по его словам, разом сжечь корабли взаимных надежд, и однажды он собрался с духом и сообщил о своем уходе из отношений. Объяснял он это тем, что средств ни на свадьбу, ни на содержание семьи у него нет, а Мария еще может быть счастлива с другим. Судьба Марии Лазич была печальна. Прошло совсем немного времени после расставания с Фетом, когда с девушкой произошла трагедия. Из-за небрежно брошенной спички кисейное платье Марии загорелось, Лазич умерла. Фет был потрясен случившимся. Можно смело сказать, что вся последующая любовная лирика Фета строилась на воспоминаниях о его страстной любви к Марии Лазич. Ей была посвящена поэма «Талисман». Мария никогда не была забыта Фетом. В его сердце, не угасая более 4 десятилетий, пылал огонь его далекой юношеской любви. Последнее стихотворение, обращенное к любимой, он написал в 1892 году, в год своей смерти.
«Ты душою младенческой все поняла, что мне высказать тайная сила дала, и хоть жизнь без тебя суждено мне влачить, но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить. У любви есть слова, те слова не умрут, нас с тобой ожидает особенный суд. Он сумеет нас сразу в толпе различить, и мы вместе придем. Нас нельзя разлучить».
А вот еще строки, обращенные к Марии Лазич.
«Не жизни жаль, с томительным дыханием что жизнь и смерть, а жаль того огня, что просиял над целым мирозданием, и вдаль идет и плачет, уходя».
Фет тонко понимал музыку, любил Бетховена, Шопена, да и сами его стихи лились, как музыка. Его стихотворения мелодии просто пленяли композиторов. Не случайно Чайковский, Варламов, Римский-Корсаков, Танеев, Аренский стали авторами романсов на фетовские стихи. Например, для Чайковского поэзия Фета была поэтическим эталоном. Он писал: «Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзией, и делает смелый шаг в нашу область, то есть музыку. Поэтому часто Фет напоминает нам Бетховена». Чайковский на стихи Фета написал самый первый свой юношеский романс «Мой гений, мой ангел, мой друг», а также впоследствии романсы «Не отходи от меня», «Уноси мое сердце», «Я тебе ничего не скажу». Последний романс по красоте трудно даже с чем-нибудь сравнить. Стихи написал гениальный Фет, музыку – гениальный Чайковский, а сейчас его споет для вас гениальный Олег Погудин. Давайте послушаем и насладимся.
Тебе ничего не скажу, я тебе. тебя не встревожу ничуть. И о том, что я молча утвержу, не решусь ни за что намекнуть. Целый день спят ночные цветы, но лишь солнце за рощу зайдет, открываются тихо листы, и я слышу, как сердце цветет. И в больную грудь ветлагой ночной я дрожу. Я тебя не встревожу ничуть. Я тебе ничего не скажу.
После смерти Марии Лазич убитый горем Фет нашел утешение в творчестве. Его стихи наконец-то стали приносить большие гонорары. Он смог отправиться в путешествие по Европе. Здесь он познакомился с представительницей известной российской фамилии Марии Боткиной. Исследователи говорят, что это был брак по расчету, ведь Мария была очень богата. Также многие для полноты картины называют Боткину внешне малопривлекательной. Но здесь хочу сказать два слова в ее защиту. Если взглянуть на сохранившиеся фотографии, она очень хороша собой. У нее точеный овал лица, правильные черты, в глазах сияют доброта и ум. Она стройна, изысканно одета и великолепно причесана. Так что не будем умалять достоинства этой женщины, которая подарила Фету немало счастья, ведь этот брак оказался очень удачным. Женившись, Афанасий Афанасьевич ушел в отставку. На приданное жены купил имение Степановка в Мценском уезде и стал заниматься хозяйством и писать стихи. Детей у этой пары не было, но они и без того жили очень хорошо, о чем свидетельствуют многие современники. «А Лазич?» – спросите вы. «А как же Мария Лазич?» Лазич навсегда осталась его музой, его Беатриче. Его душа никогда не переставала вздыхать о ней. Фет полностью погрузился в управление своим хозяйством и в его развитие. Как с юмором говорил Иван Тургенев, Фет теперь сделался агрономом-хозяином до отчаянности, о литературе слышать не хочет и музу прогнал в зашею. Фет посвятил себя сельским заботам и домашнему хозяйству. Выращивал зерновые культуры, проектировал конный завод, держал коров, разводил пчел и рыбу. Из своего поместья Фет сделал образцовую усадьбу. Показатели урожаев с его полей поднимали статистику губернии, а яблочную пастилу Фета доставляли прямо к императорскому столу. Главным делом поэта в 1860-е годы станет налаживание быта и хозяйства в Степановке. Свои чувства и мысли он отразил в циклах очерков «Заметки о вольно-наемном труде» и «Из деревни». Чем-то он напоминал в то время толстовского Левина из «Анны Карениной». Кстати, Лев Толстой был одним из немногих современников, кто хвалил сельскохозяйственные очерки Фета и интересовался его практической деятельностью. Писал: Приедешь в Москву, думаешь, отстал. Катков, Чичерин все вам расскажут новое. А они знают одни новости и тупы так же, как и год и два тому назад. Многие тупеют. А Фет сидит, пашет и живет, и загнет такую штуку, что прелесть». В переписке с Толстым Фет делился своими опасениями и переживаниями. В 60-е годы оба они хотят быть полезными деревне и крестьянам, понимают значение и великую метафизическую и практическую ценность земли. Фет пишет: «Я люблю землю, черную, рассыпчатую землю, ту, которую я теперь рою и в которой я буду лежать». Фет, как хозяин процветающего поместья, стал весьма популярной мишенью русского светского общества. Уж очень этот новый образ контрастировал с фигурой нежного поэта. В итоге читающая публика в большинстве своем не поняла и не приняла Фета-помещика, Фета-практика. Зато некоторые просвещенные люди называли его первым русским фермером. Однако в 1863 году поэт выпустил новую книгу, двухтомник своих стихотворений. Критики встретили книгу радостно, отмечая прекрасный лирический талант писателя. Но вот один из парадоксов судьбы поэта. После этой удачной книги Фет вдруг замолчал на 20 лет. В 1877 году Афанасий Афанасьевич продает великолепно обустроенную им Степановку и покупает усадьбу Воробьевку, находящуюся в Курской губернии. Новое имение намного превосходило предыдущее. Барский дом на берегу реки, шикарный парк, село с пашнями и 270 десятин леса. Несмотря на то, что на помещика Шиншина легло много новых забот, он не забросил литературу. После 20-летнего перерыва в 1883 году вышла поэтическая книга «Вечерние огни». Надо сказать, что загадка окутывает не только конкретные факты биографии Афанасия Фета, но и все его творчество, саму его природу. Стихи Фета очаровывают незримым сиянием. Но где же это неземное сияние в успешном помещике Шиншине? Загадка Фета для современников, даже близких, казалась непостижимой. В нем как бы совмещались два человека. Один успешно вел хозяйство, процветал, варил пастилу, а другой – поэт, умевший словом заставить души сиять.
Упреком, жалостью внушенным, не растравляй души больной, позволь колено преклоненным мне оставаться пред тобой. Горя над суетной землею, ты милосердно разреши мне упиваться чистотою и красотой твоей души. Глядеть, каким прозрачным светом окружена ты на земле, как Божий мир при свете этом в голубоватой тонет мгле. О, я блажен среди страданий, как рад, себя и мир забыв, я подступающих рыданий горячий сдерживать прилив.
Это стихотворение было написано уже зрелым Фетом в 1888 году. Полонский писал по поводу этого стихотворения. «Что ты за существо, не постигаю, но скажи ради Бога и всех ангелов его, откуда у тебя берутся такие возвышенные идеальные, такие юношественно-благоговейные стихотворения, как упреком, жалостью внушенным?» Стихи эти так хороши, что я от восторга готов ругаться. Какой Шопенгауэр, да и вообще какая философия объяснит происхождение того лирического настроения? Если ты мне этого не объяснишь, то я заподозрю, что внутри тебя сидит другой, никому невидимый и нам грешным невидимый человек, окруженный сиянием, с глазами из лазури и звезд и окрыленный. Ты состарился, а он молод. Ты все отрицаешь, а он верит. Ты презираешь жизнь, а он, колено преклоненный, зарыдать готов перед одним из ее воплощений, перед таким существом, от света которого Божий мир тонет в голубоватой мгле. В последние годы жизни Фет определенно получил общественное признание. В 1884 году за перевод сочинений «Горация» он получил звание первого лауреата полной Пушкинской премии Императорской академии наук. А через 2 года его избрали членом-корреспондентом Императорской академии наук. Вскоре после этого Афанасия Фета лично представили императору Александру III и присвоили придворное звание камергера. Кстати, борьба за возвращение потомственного дворянства в итоге заняла у поэта около 40 лет. Лишь к 1874 году Фет снова стал дворянином Шиншиным. Фамилия Фет у него вызывала отторжение везде. В официальных бумагах, в переписке он стал подписываться как Шиншин. Многие не понимали Афанасия Афанасьевича в этом отношении. Известна фраза Ивана Сергеевича Тургенева: «Как Фет вы имели имя, как Шиншин вы имеете только фамилию». И все же это было для него важно, ведь с детства в нем жил комплекс неполноценности, связанный с тайной его рождения. Впрочем, тайна смерти Афанасия Фета не менее впечатляющая, чем тайна его рождения. К сожалению, у Афанасия Фета были душевно больные родственники. 2 его брата, уже будучи взрослыми, потеряли рассудок. Мать поэта под конец жизни тоже страдала безумием. Незадолго до брака Фета с Марией Боткиной его сестра Надежда попала в психиатрическую клинику. Брат навещал ее там, но она его не узнавала. За собой поэт часто замечал приступы тяжелой меланхолии. Он все время боялся, что в конце концов его постигнет та же участь. 3 декабря 1892 года Фет попросил жену позвать доктора, а тем временем продиктовал секретарше: «Не понимаю сознательного приумножения неизбежных страданий, добровольно иду к неизбежному». И подписал «Фет» в скобках «Шиншин». Эта запись породила версию, что поэт пытался покончить жизнь самоубийством. Но, возможно, он просто предчувствовал свой уход. Умер он в этот же день от сердечного приступа. Кстати, есть исследователи, которые считают Афанасия Фета настоящим пророком. Например, за 100 лет до первого полета человека в космос Фет описал, как выглядит Земля из космического корабля, летящего к Луне или Марсу.
«Земля, как смутный сон, немая, безвестно уносилась прочь. И я, как первый житель рая, один в лицо увидел ночь. Яль несся к бездне полуночной, иль сонм и звезд ко мне неслись. Казалось, будто в длани мощной над этой бездной я повис».
Действительно, Афанасий Фет был и остается одним из самых загадочных русских поэтов. Загадки его жизни и смерти вряд ли уже удастся разгадать, но перед каждым из нас открыты его стихи, которыми мы можем наслаждаться, припадать к их красоте, погружаться в их глубину, а также можем слушать бесподобные романсы, написанные великими композиторами на стихи этого гениального поэта.
Сияла ночь, луной был полон сад. Сидели мы с тобой в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песнею твоей. Ты пела до зари в слезах, изнемогая, что ты одна любовь, что нет любви иной. И так хотелось жить, чтоб звука не роняя, тебя любить, обнять и плакать над тобой. Прошли года томительно и скучно, и вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, и веет, как тогда, во вздохах этих звучных, что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь, что нет обид судьбы, сердца жгучей муки, а жизни нет конца, и цели нет иной, как только веровать в рыдающие звуки, тебя любить, обнять и плакать над тобой.
С вами была Лариса Михайлова. В передаче прозвучали романсы на стихи Афанасия Фета, композиторов Петра Чайковского, Александра Варламова, Николая Ширяева в исполнении Олега Погодина и Эдуарда Хиля.